Глава 12. Люси и Джордж Орсон шли проселочной дорогой к впадине, где раньше было озеро. В Небраске по-прежнему засуха. Уже не помнится, когда шел дождь, из-под ног поднимаются клубы пыли. Прошла еще неделя, а все нет никаких признаков, что они уезжают, кроме заверений Джорджа Орсона. «Что-то не так», — догадывалась Люси. «Какая-то проблема с деньгами, хотя он не признается». «Не беспокойся», — повторяет он. «Все в полнейшем порядке, только дело идет чуть медленнее, чем я думал. Небольшая заминка». И потом издал мрачный смешок, что ее вовсе не убедило. Совсем на него не похоже. В последнюю неделю Джордж Орсон сам не свой, по его собственному признанию. «Извини», — говорит он, удаляясь, отправляясь в дальнюю галактику, погружаясь в транс тайных расчетов. «Джордж», — говорит она, — «о чем ты думаешь? Вот сейчас о чем думаешь?» Его взгляд вновь становится сосредоточенным. «Ни о чем», — говорит он, — «ничего важного. Я просто как-то выбился из колеи, сам не свой в последнее время». Понятно, это фигура речи, но в памяти застряла. «Сам не свой», — думала она, и фактически заметен определенный спад, как у актера, который потерял мотивацию своего персонажа, и даже произношение чуть изменилось, по ее мнению. Гласные стали протяжнее, или ей это кажется? Дикция потеряла четкость и изящество. Конечно, естественно, он говорит проще, перестав быть учителем, не выступая перед аудиторией. Естественно, человек оказывается немного другим, когда его по-настоящему узнаешь. Никто в точности не такой, как ты думаешь. Но все-таки она начала пристальнее присматриваться к таким вещам. «Возможно, — думала она, — сама виновата, что не понимает происходящего. Слишком давно ушла в сонный мир, почти 2 недели смотрит кино, читает, мечтает о путешествиях. Так сосредоточилась на будущем, на тех местах, куда они отправятся, что не обращает внимания на настоящее. Например, нынче утром зашла в ванную, где Джордж Орсон склонился над раковиной, а когда посмотрел на нее, увидела, что он сбрил бороду. На самом деле, на краткий миг, даже не узнала, словно там стоял незнакомый мужчина, и поэтому охнула и действительно вздрогнула. Потом увидела его глаза, зеленые глаза, и лицо восстановилось. «Джордж Орсон». «О, боже мой, Джордж», — сказала она, приложив к груди руку. «Ты меня испугал, едва узнала». «М-м-м-м», — мрачно протянул он. Не улыбнулся. Лицо не смягчилось. Просто смотрел в раковину, где гнездом лежат волосы. «Извини». — рассеянно сказал он, пробегаясь пальцами под глазами, медленно проводя ладонью по голым щекам. — Прости, что испугал. Люси вгляделась в него, в новое лицо, с неуверенностью. — Он что, плачет? — Джордж, — сказала она, — какая-то проблема? Он качнул головой. — Нет-нет. Просто решил, пора что-нибудь изменить, вот и все. «Похоже, ты чем-то расстроен. Или еще что-нибудь?» «Нет-нет, просто такое настроение. Пройдет». Он продолжал разглядывать себя в зеркале, а она все стояла в нерешительности на пороге ванной, опасливо глядя, как он поднял ножницы и остриг прядь волос прямо над ухом. «Знаешь, — сказала она, — не самая удачная мысль самого себя стричь. Я по опыту знаю. «М-м-м», — сказал он. «Помнишь, что я тебе всегда говорю? Не верю в сожаление». Задрал подбородок, осмотрел свой профиль, как женщина осматривает макияж. Скорчил себе гримасу. Потом широко улыбнулся. Потом попытался изобразить удивление. «Сожаления бесполезны», — — сказал он наконец. «Однако история — одно долгое сожаление. Все могло обернуться иначе». И грустно, скупо улыбнулся своему отражению. «Хорошая цитата, правда?» — сказал он. «Чарльз Дадли Уорнер, старый ворчун, очень часто цитируемый, друг Марка Твена, ныне абсолютно забытый». Отрезал еще клок, на сей раз с другой стороны, медленно и ровно чикая ножницами. «Джордж», — сказала она, — «иди сюда. Сядь. Давай я». Он передернул плечами. В каком бы ни был настроении, оно начинало развеиваться. «Должно быть», — думала она, — «его развеселила цитата. Может, назвать имя известного автора? Лакомая мелочь?» И радуется. «Ладно», — сказал он наконец, — «просто подровняй. Чуть-чуть по бокам». И вот, несколько часов спустя, они идут молча. Джордж Орсон держит ее за руку, пока они петляют по колее, проложенной колесами грузовика, еще вдавленной в землю, хоть ясно, что машина проехала давным-давно. «Слушай», — сказал он наконец после долгого молчания, — «я просто хочу поблагодарить тебя за терпение, потому что знаю, ты разочарована, а я кое о чем не могу рассказать. Как бы мне ни хотелось, есть кое-какие детали, в которых я сам еще не совсем разобрался». Она ждала продолжения, но его не последовало. Он просто шел дальше, утешительно поглаживая пальцами ее руку. «Детали?» — переспросила она. Забыла солнечные очки, а он свои надел, поэтому она отчаянно щурилась в темные круглые отсвечивающие стекла, закрывшие его глаза. «Я не понимаю, о чем вообще идет речь?» — сказала она. «Знаю», — сказал он, горестно наклонив на бок голову. «Знаю, звучит паршиво. Мне искренне жаль. Знаю, ты нервничаешь. И не стану тебя упрекать, если просто... вещи соберешь и уедешь. То есть я благодарен, что еще не уехала. Поэтому хочу сказать, что высоко ценю твое доверие». Сказала Люси, но не откликнулась. Никогда не верила расплывчатым обещаниям. Если, например, мать заводила с ней речи рассудительным, ласковым, обнадеживающим тоном, Люси мигом впадала в ярость. У нее полным-полно причин для беспокойства. Это очевидно. Смешно. Они тут сидят 2 недели, а он еще не объяснил, чего добивается. Она имеет право знать, откуда должны прийти деньги. Почему возникла заминка? В чем именно он старается разобраться? Если бы мать без всяких объяснений уволокла ее на край света, они бы постоянно скандалили. Но Люси ничего не сказала. Джордж Орсон ей не мать. И слава богу, не хотелось бы, чтобы он видел ее глазами матери, невоспитанной, требовательной, болтуньей, всезнайкой, незрелой, нетерпеливой. Именно в этом, среди многого прочего, мать ее много лет упрекала. Ей как-то раз вспомнились слова матери, когда он в конце дня вышел, наконец, из студии. Целыми днями она пересматривала надоевшие старые фильмы, читала книги, раскладывала пасьянс, бродила по дому и так далее. Поэтому, когда он, наконец, появился, она изо всех сил старалась не проявлять раздражения. «Приготовлю тебе изумительный ужин», — сказал Джордж Орсон. «Севиче из трески. Тебе понравится». Примечание. Севиче — блюдо латиноамериканской кухни, кусочки рыбы в лимонном соке с помидорами и луком. Конец примечания. И Люси на него оглянулась, оторвавшись от «Моей прекрасной леди», которую смотрела по второму разу, притворяясь полностью сосредоточенной. будто не провела почти весь день в состоянии черной паники. Позволила ему наклониться, прижаться губами ко лбу. «Ты моя единственная», — шепнул он. «Хотелось бы верить. Даже сейчас, среди полной неопределенности, остаются его пальцы, сжимающие ладонь, случайное прикосновение плеча к плечу, его крепкое тело, сфокусированное присутствие. Возможно, примитивное утешение, но для успокоения достаточно. Еще есть вероятность, что он о ней позаботится. Возможно, приезд сюда с ним не ошибка. Эта мысль искрой вспыхивает в сером, суровом, безграничном небе. Может, они еще вместе разбогатеют?» Она смотрела вниз на колею, тянущуюся сквозь кусты, прикрыв рукой глаза от ветра и пыли. «Держи», — сказал Джордж Орсон, протягивая свои очки. И она их взяла. «Девчонки, которые считают себя умней всех», — сказала ей однажды мать, «в конечном счете оказываются глупее всех». Это одна из причин, по которым Люси еще не уехала. До сих пор чувствуется ядовитое жало. «Девчонки, которые считают себя умней всех». Сама мысль о возвращении в Огайо, в Хибару, к Патрисии. Ни колледжа, ничего. Все от души потешатся над ее самомнением, над самонадеянностью. Ее никто здесь насильно не держит. Разве Джордж Орсон не повторяет, что она может уехать, когда пожелает? «Слушай, Люси», — повторяет он в их многочисленных уклончивых беседах о сложившейся ситуации, — «слушай, я понимаю, ты нервничаешь, и просто хочу, чтобы знала, если вдруг почувствуешь, что утратила ко мне доверие, если решишь, что ничего не получится, всегда можешь уехать домой. Всегда. Я с сожалением, но с полным пониманием куплю тебе билет на самолет и отправлю в Огайо. Или куда скажешь». «Вот так. Значит, существуют альтернативы. И в последние дни и недели она их рассматривает. Почти явственно видит себя в самолете. Видит, как идет по проходу, садится в узкое кресло у грязного окна. Куда летит? Обратно в Помпею? В какой-нибудь большой город? В Чикаго, в Нью-Йорк? Или в какой-нибудь большой город, где больше ничего не видно? Она всегда была полна идей насчет будущего. В принципе, мыслит практично, планирует заранее. Мать называла ее амбициозной, причем вовсе не для комплимента. Помнится один вечер незадолго до смерти родителей, когда отец поддразнивал Патрицию с ее ручными крысами, шутил, что крысы от нее парней отпугивают, а мать, которая внимательно слушала, моя посуду, вдруг резко его перебила. «Ларри!» — сурово врезалась мать. «Лучше будь полюбезней с Патрисией!» Оглянулась и вдохновенно взмахнула кухонной лопаточкой в мыльной пене. «Потому что я тебе так скажу. Именно Патрисия позаботится о тебе в старости. Если будешь по-прежнему столько курить и к 55 годам станешь таскать за собой на колесиках кислородный баллон, то не Люси будет возить тебя по врачам и покупать продукты, это я тебе точно скажу. Как только она выйдет из школы, то сразу исчезнет. Потом ты пожалеешь, что дразнил Патрисию». «Черт побери», — сказал отец Люси, и Люси, внимательно разглядывавшая кухонный стол, подняла голову. «При чем тут я?» — сказала она, думая, что в основном мать права. «Она вовсе не собирается торчать в Помпее, ухаживая за больными родителями. Оплатит содержание в лечебнице или в доме престарелых, И все-таки дурно со стороны матери вот так сравнивать ее с Патрисией, поэтому она бросила на нее обиженный взгляд. «Не знаю, что плохого в желании поступить в колледж или чем-нибудь другим заняться». В то время она задумала стать юристом, специализироваться на корпоративном праве, где, говорят, крутятся большие деньги, или заняться инвестиционным банковским делом, ценными бумагами. Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lehman Brothers, что-то вроде того. Воображала сверкающие кабинеты, сплошное стекло, полированное дерево, голубой свет, окна во всю стену, за которыми парят в воздухе горизонты Манхэттена. Даже скачивала информацию с веб-сайтов крупнейших компаний насчет стажировки и практики. Хотя, оглядываясь назад, было ясно, что там не берут в стажеры и практиканты выпускников средней школы из Огайо. Мать на редкость враждебно отнеслась к идее. «Не знаю, смогу ли я стерпеть юриста в семье?» — едко бросила она, не говоря уже о банкире. «Не будь смешной», — сказала Люси. И мать насмешливо вздохнула. «Ох, Люси», — сказала она, застегивая жесткую розовую больничную блузу, собираясь на дежурство в больницу. «Просто младшая сестра, даже не дипломированная, даже не закончила 4-летний колледж. Вопрос стоит об одном. Что я с этого буду иметь? Одни деньги, деньги, деньги. Это не жизнь». Люси минуту молчала. Потом тихо сказала: «Мама, ты не понимаешь, о чем говоришь». Теперь, шагая с Джорджем Орсоном к старому причалу, она снова думала об отъезде, вновь представляла себе самолет, улетающий куда-то в пустоту, как рисованный аэроплан за поля страницы комикса, в никуда. Или можно остаться. Надо серьезно и честно обдумать, сделать выбор. Известно, что Джордж Орсон замешан в какой-то противозаконной деятельности. Известно, что он очень многого ей не рассказывает. У него масса секретов. Ну и что? Разве не секретность и загадочность привлекли ее в первую очередь? Нечего отрицать. А пока сами деньги реальные, пока в этом смысле положение можно поправить. Дошли до постройки в конце дороги. Одноэтажный фасад с витриной, вывеска, на которой написано «Универсальные магазины, заправка», устаревшим шрифтом, а пониже перечень товаров: наживка, лед, сэндвичи, холодные напитки. Похоже, магазин закрыт со времен конных дилижансов. Возле таких заведений останавливаются путники в старых вестернах. «Хотя здесь все так», — осознала она. «Сухой ветер, суровый климат, пыль. Все превращается в древность». Джордж Орсон стоял, склонив на бок голову, прислушиваясь к слабому скрипу петель, на которых висит старая доска с рекламой сигарет. Его лицо ничего не выражает, как фасад магазина. Окна разбиты, забиты кусками фанеры, кругом мусор, выленившая обертка от конфеты, пластиковый стаканчик, листья и прочее, кружится в хороводе на заляпанном машинным маслом асфальте. Бензоколонки еще стоят, молчат. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — крикнул Джордж Орсон. Он ждал почти с надеждой, будто кто-нибудь в самом деле ответит, скажем, чей-нибудь призрачный голос. «Здравствуйте!» — крикнул он по-русски. Старая шутка. «Конисива!» Вытащил шланг из крепления на боку колонки, нажал для пробы на ручку подачи бензина, но, конечно, ничего не добился. «Вот таким будет конец цивилизации», — сказал Джордж Орсон. «Как думаешь?» Когда Джордж Орсон был ребенком, озеро, водохранилище, было самым крупным в районе. 20 миль в длину, 4 в ширину, глубина у плотины 142 фута. «Пойми», — сказал Джордж Орсон, — «люди ехали отовсюду, из Омахи, из Денвера, за сотни миль. Во времена моего детства это было что-то потрясающее. Сейчас трудно представить, что здесь кипела жизнь. Помню, смотришь с дамбы, даже конца не видишь. Колоссальное озеро, особенно для бедного мальчишки из Небраски, который никогда океана не видел. А теперь похоже на кадры, снятые в Ираке. Один мой приятель, геолог, рассказывал, как пересыхает Евфрат. Показывал снимки. Точь-в-точь похоже». Проворчала она. «Он любит вставлять такие подробности. Приятель, геолог, какой-нибудь одноклассник, с которым он бегал в школу в незапамятные времена. Знает самых разных людей, истории, мелочи, которыми время от времени старается произвести на нее впечатление, и которые, да, она признает, занимательными. Самой очень хотелось бы знать людей, из которых выросли геологи, известные писатели и политики, как из однокашников Джорджа Орсона». Люси подала заявление в 3 университета – Гарвардской, Принстонской и Ельской. Только они ее привлекали. Самые знаменитые, самые крупные. Воображала себя в кампусах. Стоит под статуей Джона Гарварда перед University Hall'ом. Бежит через двор Маккоша в Принстоне с книжками под мышкой. Идет по Hill House, авеню в Нью-Хейвене, красивейшей улице в Америке, согласно буклетам, по пути на прием в президентском доме. Впервые появляется робка. У нее нет красивых нарядов, но это абсолютно не важно. Одежда простая, темная, скромная, можно даже сказать, загадочная. В любом случае, вскоре все, подобно Джорджу Орсону, оценят ее тонкое остроумие, острую чуткость к абсурду, колкие комментарии в аудитории. Вместе с ней в комнате общежития будет жить какая-нибудь наследница, и когда Люси наконец стыдливо признается, что она сирота, ее, может быть, пригласят на каникулах в Хэмптоны, на мыс Кот, куда-нибудь вроде того. Примечание. Хэмптоны. Саутхэмптон, Истхэмптон, Вестхэмптон. Ряд курортов на востоке Лонг-Айленда в Нью-Йорке. Конец примечания. О таких фантазиях Джорджу Орсону не расскажешь. Он весьма критично относится к своему обучению в Лиге Плюща, хоть часто упоминает об этом. Примечание. Лига Плюща. Объединение 8 старейших привилегированных учебных заведений на северо-востоке США. Конец примечания. «Придерживается не слишком высокого мнения о тех, с кем пришлось там общаться. Смехотворная демонстрация привилегий, — говорит он, — сплошь принцы и принцессы. Наряжаются и жеманничают в ожидании, когда займут предназначенное им по праву место в первом ряду. Боже, как я их ненавижу!» Он говорил ей это вскоре после того, как они вступили в интимную связь во время весеннего семестра в выпускном классе, когда она лежала в его постели, отвернув лицо, думая, что ей, должно быть, придется порвать с ним, уехав в Массачусетс, Коннектикут или Нью-Джерси. Объявить об этом, когда придут, наконец, сообщения о принятии, будет больно, но в конечном счете, вероятно, к лучшему. Через несколько дней по почте пришел первый отказ. Она обнаружила письмо, вернувшись из школы. Патрисия была на работе и села за кухонный стол, чувствуя на себе взгляд свысока материнской коллекции фарфоровых статуэток «Счастливые моменты». Круглоголовые детишки с огромными глазами, почти без рта и носа, читают вместе книжку, сидят на гигантском кексе, обнимают щенка, расставленные в пластиковом шкафчике с полками, который мать купила в аптеке. Люси развернула листок, разложила перед собой и разгладила. «Хотелось бы сообщить иное решение», — было сказано там. «Хотелось бы ее принять. Примите наши наилучшие пожелания». Оглядываясь назад, она не понимает, почему была так уверена. Правда, почти в каждом классе получала высшие оценки. Средний выпускной балл подпортила всего пара B+ по французскому у любезной, но не прощающей мадам Фурнье, которая никогда не одобряла ее произношение и артикуляцию. Она покорно вступала в разнообразные клубы, Национальное общество почета, будущие бизнес-лидеры Америки, модель Объединенных Наций и так далее. Попала в 94-й процентиль на отборочном тесте. Теперь оказалось, что этого недостаточно. Джордж Орсон прав. Надо раньше рассчитывать. Со средних классов школы, даже с начальных, пожалуй, еще раньше. К тому времени, когда достигнешь возраста Люси. Другие два письма с отказом были получены на следующей неделе. Она знала, еще не вскрывая. Слыша с улицы глухой сердитый лай соседской собаки, наконец одно распечатала и догадалась о содержании с первого слова. «После...» Накрыла лист ладонью, зажмурилась. Так старалась. Несмотря на гибель родителей, несмотря на кошмарную ситуацию дома, пустой холодильник, счета, которые они с Патрисией еле-еле оплачивали на скудные деньги, заработанные сестрой в супермаркете, и остатки родительской страховки, пока обе питались готовыми замороженными блюдами, супами в банках, омерзительными хот-догами и начо из супермаркета, которое приносила с работы Патрисия. Примечание. Начо. Горячая мексиканская закуска. Пшеничные тортильи, запеченные с сыром и перечным соусом. Конец примечания. Не говоря уже о том, что у нее нет ни сотового телефона, ни плеера, даже компьютера, как почти у любого нормального ровесника. Несмотря ни на что, она шла вперед. Можно даже сказать, с определенным достоинством и изяществом. Можно даже назвать ее героиней. Ежедневно шла в школу, по вечерам выполняла домашние задания, писала работы, поднимала руку в классе, ни разу не заплакала, ни разу не пожаловалась на то, что с ней происходит. Разве это не считается? Видимо, нет. Ладонь по-прежнему закрывала текст. Люси смотрела на руку, как на выброшенную в сугроб перчатку. Она ошибалась. Начинала понимать. Жизнь, которой она продвигалась, в которой себя представляла, мысли и ожидания, которые всего пару недель назад были столь ощутимыми и весомыми, все зачеркнуто и уничтожено. Онемение распространяется от ладони к предплечью, к плечу. Лай по соседству как бы материализуется и застывает в воздухе. Будущее. Большой город, где она никогда не бывала. Город на другом конце страны, к которому она ехала на заднем сиденье машины со всем своим имуществом, следуя четко отмеченным на карте маршрутам, потом остановилась в зоне отдыха и увидела, что его больше здесь уже нет. Город, куда она направлялась, исчез. Может, его тут и не было. Если остановиться и спросить дорогу, служитель на заправке тупо на нее посмотрит, даже не поймет, о чем идет речь. «Прошу прощения, мисс», — вежливо скажет он. «По-моему, вы ошибаетесь. Никогда о таком месте не слышал». Ощущение потери. В одной жизни был город, куда едешь, в другой — это лишь выдумка. Не тот момент жизни, который приятно вспомнить, однако он невольно вспоминается. Одно из тех событий, которые не поймет Джордж Орсон. Одно из того, чего она ему никогда о себе не рассказывала. Невозможно описать беседу с членом приемной комиссии в гарвардском офисе, когда она расплакалась. «Вы не понимаете», — сказала Люси, и не просто всхлипнула или заскулила. Все тело словно опустело. В голову и лицо вонзились толстые иглы, острые булавки, сердце и легкие сжались. «У меня нет ничего». «Никого!» — сказала она. «Я сирота!» — сказала она и губы потеряли чувствительность. И она почему-то подумала, будто сейчас ослепнет. Пальцы дрожали. «Мать и отец погибли!» — сказала она, и в горле как бы разверзлась обширная рваная рана. Вот каково реальное горе! Прежде она его по-настоящему не испытывала. Все мгновения печали и грусти, пролитые в жизни слезы, уныние и меланхолия — дело настроения, проходящий скулеж. Горе — совсем другое. Она выронила телефонную трубку, зажала ладонью рот, из которого вырвался устрашающий беззвучный выдох. И когда Джордж Орсон через несколько недель предложил уехать вместе с ним из города, это показалось единственно разумным решением. Они дошли до края лодочного стапеля, наклонной бетонной плоскости, уходившей в пустое ложе бывшего озера, где на шесте торчала обшарпанная табличка с надписью «Купаться и спускаться ниже 20 футов от причала запрещено». «Хочу показать тебе», — сказал Джордж Орсон, махнув рукой вдаль на какую-то точку на ровном песчаном дне с колючими сорняками, где некогда была вода. «Ничего не вижу», — сказала Люси. К тому времени она давно ушла в себя. Все сильнее и мрачнее на спуске с бывшего берега. Но, конечно, Джордж Орсон не может читать ее мысли. Не знает, что она вспоминает величайшее унижение в своей жизни. Не знает, что она подумывает об отъезде. Не слышит, как она гадает, есть ли в старом доме какие-то деньги. Хотя, естественно, чувствует настроение. Откровенно старается ее развлечь. Пришла его очередь ее расшевеливать. «Обожди. Тебе понравится», — сказал он, стиснув руки Люси и говоря все веселее, пока тащил ее дальше. «Личный, персональный учитель истории. Вон там, дальше, ниже. Был город», — сказал он, махнув на ходу рукой лекторским жестом. «Лемойн», — сказал он, — так он назывался. «Городок совсем маленький. Поэтому, когда в 30-х годах решили построить водохранилище, штат выкупил землю, постройки, переселил людей, и все кругом было затоплено. Фактически не уникальный случай. Полагаю, таких сотни в Соединенных Штатах. Города-утопленники. Так, по-моему, говорится. С развитием технологии строительства ирригационных водохранилищ и гидростанций людям пришлось посторониться». Он помолчал, проверяя, привлек ли внимание. «Таков прогресс», — сказал он. И тут Люси увидела. Город. Вернее, то, что от него осталось. Вообще не особо похоже на город. В водоеме клубится густая пыль. Постройки впереди расплываются в дымке. «Ух ты!» — сказала она. «Фантастика! Собственная Атлантида в Небраске», — сказал Джордж Орсон, глядя на нее, улавливая реакцию. Она видела, что он собрался что-то сказать, а потом передумал. «Здесь накапливается колоссальная энергия», — сказал Джордж Орсон, послав ей привычную настойчивую и таинственную улыбку. Поддразнивал и одновременно был непонятно серьезным. «Энергия», — повторила она. Он улыбнулся шире, словно она точно знала, к чему идет дело. «Сверхъестественная энергия», как говорится. Упоминается в каждой бредовой книжке. Самые удивительные места в Америке, тайны великих равнин и так далее, ты меня понимаешь. Не скажу, будто я целиком отвергаю. Хотя думаю, что если есть энергия, то, по-моему, в основном негативное. Неподалеку отсюда происходила битва при Эш-Холлоу. Это было в 855 году, когда генерал Уильям Харни привел 600 солдат в поселение индейцев Сиу, и они перебили 86 человек, включая женщин и детей. Это входило в план президента Пирса. Знаешь, экспансия на запад, Орегонская тропа, увеличение численности армии Соединенных Штатов. Примечание. Орегонская тропа. Дорога, сыгравшая важную роль в американской истории при освоении переселенцами приграничных западных территорий. Фронтира. Конец примечания. Люси нахмурилась. Надеялась что-то услышать об их нынешнем положении, а он в очередной раз отвлекся, болтает на любимые темы. Убогая философия нового века, смешанная с заговорщицким антиправительственным историческим анализом. Хотя одно время ей нравилось изложение его бредовых идей, не в последнюю очередь потому, что она получала возможность выступить в роли скептика. Примечание. Новый век. Массовое течение в западной культуре, предполагающее альтернативные трактовки истории Запада, склонное к мистицизму, спиритуализму и прочему. Конец примечания. «Ох, ладно», — сказала она, позволив теперь себе вновь вернуться к добродушно-шутливому тону, в котором они обычно беседовали друг с другом. «Серьезный учитель и строптивая ученица». «Наверное, поблизости есть секретные посадочные площадки инопланетных НЛО», — «ха-ха», — сказал он. И показал. И у нее по шее побежали мурашки. Впереди и вверху. Из песка, грязи, косматых кустов, сорной травы поднимался, пожалуй, десяток конструкций. Хоть конструкции — не совсем точное слово. «Останки», — подумала она, — «части сооружений в разной степени разрушения и падения, основания и раскрошившиеся куски бетона, толстая восьмиугольная плита, продолговатая колонна, треугольный обломок стены — все занесено хвостами песка. Сохранилась единственная каменная стена с прямоугольной дверью, возможно, стена старого флигеля или сарая, покосившаяся над грудой сгнивших досок, покрытая тиной и водорослями, и на ней еще держится ржавая искореженная табличка. В конце предположительно бывшей улицы стоит более крупный каркас с четырьмя стенами, несколько ступенек ведут к каменному фасаду. «Господи помилуй, Джордж, что это такое?» — сказала она. Другой постоянный аспект их отношений. Она циник, он верующий. Но ее можно почти всегда убедить, привести в изумление, убедительно рассуждая. На этот раз ему удалось. «Бывший храм», — сказал Джордж Орсон. Они стояли вместе бок о бок, и она подумала, что он фактически прав насчет негативной энергии или чего там такого. «Разве неудачное место для совершения ритуала?» — сказал Джордж Орсон. Она вновь ощутила ту самую неподвижность и тишину конца света. Вспомнила, что говорил ей Джордж Орсон, когда они ехали по Индиане или Айове, и она еще в общих чертах толковала о поступлении в колледж. Где-нибудь через годик вновь подаст заявление. «На твоем месте я бы не трудился», — сказал Джордж Орсон и посмотрел на нее с характерной кривой усмешкой. «Когда тебе стукнет 40, не будет иметь никакого значения, закончила ты колледж или нет. Вряд ли даже Ельский университет останется». Люси строго на него посмотрела. «Ну, конечно», — сказала она, — «землей будут править обезьяны». «Правда», — сказал Джордж Орсон. «Я даже не уверен, что к тому моменту останутся Соединенные Штаты, по крайней мере, в известном нам виде». «Джордж», — сказала она, — «я понятия не имею, о чем ты толкуешь». А теперь, стоя на дне пересохшего озера, на ступенях старой церкви с мумифицированным трупиком карпа среди клочьев мха, затянутых паутиной, теперь она с легкостью представляла, что Соединенные Штаты исчезли, мегаполисы сгорели, автострады запружены ржавыми машинами, так и не выехавшими из городов. «Забавно», — говорил Джордж Орсон. «Мать нас всегда уверяла, будто в ясный день видна под водой колокольня. Миф, разумеется. Но мы с братом без конца сюда плавали на резиновой лодке, ныряли, искали. Пожалуй, добирались, как тебе это понравится, почти до середины озера, где в то время было весьма глубоко. 12-13 морских сажений, а?» Он пришел в мечтательное состояние. Она следила за его ткнувшим вверх пальцем. «Вообрази», — сказал он, — «над нами 70-80 футов воды. Вон там стоит лодка. Ты видишь, как мы вдвоем ныряем? Вроде акулы в глубине. Видишь, как плещутся ноги? Видишь поверхность воды?» Да, она видела. Воображала себя на дне озера. Мембрана воды нависает, как небо. По ней идет рябь от резиновой лодки. Фигурки мальчиков дробятся в зеленовато-голубом свете. Силуэты, как птички, парящие в воздухе. Люси содрогнулась, стряхнув воображаемую воду и детскую ностальгию. Бледная пыль летит горизонтальными потоками близко к земле, проскальзывает змейкой по извилистым впадинам между песчаными дюнами и сорными травами. Все краски размыты пылью и светом, как на фотоснимке со слишком высокой яркостью и контрастом. Ничего подобного не было в ее собственном детстве. Никакого идиллического отдыха на пляжах, никаких надувных лодок, никаких загадочных подводных городов. Можно вспомнить плавание летом в Помпейском бассейне, пробежки под дождевальной установкой во дворе с Патрисией, пухленькой девочкой в закрытом купальнике, ловившей открытым ртом брызги. «Бедная Патрисия», — подумала она. «Бедная Патрисия моет посуду, стирает, жалобно смотрит на Люси, которая сидит на диване перед телевизором, как будто она чересчур хороша, чтобы убрать за собой». «Возможно, — думала Люси, — для них обеих лучше, что она исчезла. Может, Патрисия стала счастливее?» «А, — сказала Люси, — где сейчас твой брат? Ты звонишь ему? Разговариваешь или еще что-нибудь?» Джордж Орсон сморгнул. Видно, тоже выныривал из воспоминаний, потому что сначала опешил, словно вопрос его озадачил. Потом опомнился. «Он...» «Собственно, его больше нет», — сказал, наконец, Джордж Орсон. Сморщил лоб. «Утонул. Где-то, по-моему, милях в 5 к северу отсюда. Ему было 18. В том году окончил школу. Я был в колледже еще в Нью-Хейвене, и, должно быть...» Он помолчал, как бы поправляя картину на стене своей памяти. «Должно быть, пошел ночью поплавать, и вот никто не знает, что случилось, поскольку он был один, и никто не понял, как это случилось. Он был великолепным пловцом». «Ты не шутишь?» — сказала она. «Разумеется, нет», — сказал он и взглянул на нее с ласковой укоризной. «Зачем шутить такими вещами?» «Господи, боже мой, Джордж!» — сказала она, и оба умолкли, глядя вверх на тонкие завитки сланцевых облаков, растянувшиеся по небу. Бывшая поверхность воды расстилалась в 12 морских саженях над ними. Люси не знала, что думать. «Давно они вместе?» «Почти 5 месяцев». Во время многочасовых разговоров обсуждались разные истории, фильмы, его учеба в Йеле, приятель-геолог, приятель-фокусник, чокнутые компьютерщики в Атланте, всевозможные пустяки, а она до сих пор не сложила основную канву его жизни. «Джордж», — сказала Люси, — «тебе не кажется странным, что ты мне никогда не рассказывал о своем погибшем брате?» Она старалась выдерживать обычный тон дружеской болтовни, но голос зазвенел, и возникло кошмарное ощущение близости того же неудержимого приступа плача, как во время телефонного разговора с членом приемной комиссии Гарвардского университета. «Я тебе рассказала о своих родителях», — сказала она.
«Рассказала», — сказал Джордж Орсон. «И знаешь, что я всегда высоко ценю твою откровенность». Он слегка передернулся, не желая спорить и не желая ее огорчать. Выражение лица нерешительно изменилось, и Люси задумалась, не поймала ли его на правде, как других ловят на лжи.
«Хочешь правду?» — сказал он. «Вряд ли тебе полезно слушать рассказы о другой трагической смерти, когда еще тяжело переживаешь собственную потерю. Тебе надо отделаться от всего этого, Люси. Действительно, ты рассказала мне о родителях, но на самом деле не хочешь говорить об этом».
Протянула она, потому что, возможно, он прав. Возможно, в конце концов, он ее понимает. Но разве она действительно переживает потерю так тяжко, как ему кажется?
«Кроме того, — сказал он, — мой брат погиб давным-давно. Я не слишком часто вспоминаю об этом. В основном только здесь».
«Понимаю, — сказала она, и они сели на искрошившиеся ступени старого храма.
«Понимаю, — повторила она, и голос опять зазвенел, задрожал. Вспомнилось, как однажды отец брал их с Патрисией на рыбалку на озеро Эри в лодке с гидролокатором, помогавшим отыскивать крупную рыбу. Представила себе, как Джордж Орсон прощупывает локатором свою память, отыскивая тень брата, скользящую в темной воде.
«А ты по нему не тоскуешь?» — сказала она.
«Не знаю», — сказал, наконец, Джордж Орсон. «Конечно, тоскую в определенном смысле. Естественно, меня потрясла его смерть, ужасная трагедия, но...»
«Но что?» — спросила Люси.
«Но 14 лет. Долгий срок», — сказал Джордж Орсон. «Мне 32 года. Возможно, ты еще не понимаешь, что за такое время проходишь много жизненных этапов. С тех пор я побывал разными людьми».
«Разными?»
— переспросила она. «Десятками».
«Правда?» — сказала она. И снова почуяла, как сквозь нее прошла волна теней. Разных людей, которыми она сама хотела бы стать. Печали и тревоги, которых она старалась не замечать, шевельнулись внутри, словно айсберг. Неужели они опять праздно болтают или ведут серьезную беседу? «А, — сказала она, — а сейчас ты кто?»
«Сам точно не знаю», — сказал Джордж Орсон, и долго смотрел на нее зелеными глазами, которые метались мелкой рыбешкой по ее лицу. «Хоть, по-моему, это не страшно».
Она позволила ему погладить себя по руке, по костяшкам, по пальцам, по кончикам пальцев. Он дотронулся до ноги, как всегда, когда особенно сосредоточивал на ней внимание. «Да, он любит ее», — подумала она. «Почему-то кажется, что он единственный, кто ее по-настоящему знает. Настоящую Люси».
«Слушай», — сказал Джордж Орсон, — «что, если я предложу тебе отказаться от твоего прежнего «я»?»
«Прямо сейчас». «Что, если я предложу прямо здесь похоронить Джорджа Орсона и Люси Латимор? Прямо в этом мертвом городе?»
«Не стоит его опасаться», — думала она. «Он ей ничего плохого не сделает». И все-таки в лице, в глазах, видна непонятная нервирующая настойчивость. Она бы не удивилась, если бы он сейчас признавался в каком-то ужасном поступке. Возможно, в убийстве.
«Джордж», — сказала она, слыша, как хрипло и неуверенно звучит ее голос в этой ровной впадине. «Ты меня стараешься испугать?»
«Вовсе нет», — сказал он и взял ее руки в свои, крепко сжал, приблизил к ней лицо так, чтобы она видела яркий, живой, серьезный взгляд. «Нет, моя дорогая, клянусь Богом, «Я никогда не стану пугать тебя. Никогда!» И он с надеждой ей улыбнулся. «Просто милая, вряд ли я смогу дальше быть Джорджем Орсоном».
«Если мы останемся вместе, ты уже тоже не сможешь быть Люси Латимор».
Перед ними расстилалось ложе бывшего озера, заросшее сорняками. Собравшиеся у противоположного берега облака превращались из грязно-белых в темно-серые. Пыль неслась по равнине, некогда покрытой морскими саженями воды.